Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы проведем нашу передачу, как всегда, в это время, говоря о Соединенных Штатах Америки, о той ситуации, которая складывается там, какой характер носит российско-американские отношения, как они влияют на ситуацию в мире и, конечно же, на ситуацию в наших странах. Передача «Диалог». С удовольствием приму ваши звонки, ваши комментарии, критику. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Звоните, конечно же, в первую очередь, я бы хотел начать с того, что, ну, два основных события, помимо всего прочего, это, конечно, все ждут, ну, буквально, я вот сегодня утром смотрел и даже в ночь умудрился связаться с моим коллегой в Америке, ждут этих списков Эпстейна, ждут, когда, наконец, они опубликуют, потому что уже по запросу генерального прокурора Банди это был дан уже конкретный приказ ФБР, а я хочу сказать, что ФБР как раз подчиняется генеральному прокурору, министру юстиции, то есть здесь уже, как говорится, дан приказ. И они это частично опубликовали. Уже вчера вот появились, так сказать, некоторые материалы, но вы знаете, что общее разочарование. Общее разочарование, ничего нового нет. Появились записи бортовых журналов, там не связанные абсолютно с непосредственно преступлением деяния, это там характер перелетов, каким образом самолеты фрахтовались, полицейские допросы, которые уже были опубликованы до этого, ну, в основном жертв, там порядка 250 несовершеннолетних девочек, которые были подвергнуты, и мальчики, кстати, тоже были подвергнуты насилию, с их слов, конечно, ну, понятно, что это, конечно же, там имело дело массовое преступление. Те же самые фамилии, которые раньше уже упоминались, Билл Клинтон, Дэвид Копперфилд, фокусник. Кстати, Дональд Трамп там тоже появился, Алек Болдуин, ну, голливудская звезда. Но это, что называется, секреты Полишинеля, потому что об этом уже все знали. Все думали, что теперь, вот сейчас при новой администрации, будет все-таки более полная дополнительная информация, тем более мы с вами внимательно следили за президентскими выборами прошлого года в ноябре. Это был, собственно говоря, такая, знаете, квинтэссенция, флаг, такой, знаете, знамя кампании Дональда Трампа. Мы опубликуем все вот эти списки. Пока этого нет. Я, говоря об этом, конечно, сейчас не хотел бы, знаете, таким шапкозакидательством заниматься в этом вопросе и обвинять администрацию Трампа. Во-первых, есть, конечно, и поважнее у них дела, но суть не в этом. Дело в том, что, может быть, сейчас какая-то выдерживается пауза, потому что при том давлении, при том прессинге, который сейчас ощущает администрация и лично президент со стороны уже, как говорится, международного, скажем так, сообщества, мы с вами прекрасно видим этих коммерс-вояжеров, которые зачастили Вашингтон, кто попрошайничает, кто просит, кто там что-то настаивает. В любом случае, конечно, приоритеты здесь более-менее понятны. И, может быть, я так думаю, и это, кстати, мой американский коллега со мной согласился, может быть, пока Дональд Трамп выжидает. Выжидает, потому что слишком много всего. И, конечно же, ему сейчас очередные стрелы и копья со стороны вот этих вот людей, которые фигурируют там, ему, конечно, это не нужно. И это лишний раз говорит о том, если, допустим, допустить, что это так и есть, это лишний раз говорит об уровне тех людей, которые вовлечены в этот скандал. Так что давайте немножко еще подождем, конечно, вот, потому что слишком много, слишком четко, слишком громко, я бы сказал, громогласно Трамп заявил о том, что он и это болото тоже осушит. Подождем, может быть, в ближайшее время появятся списки, и вот судя по тому накалу, по тому напряжению, которое сейчас все ощущают, а это ощущается и в разговоре с американцами, это ощущается по позиции прессы в этом плане, причем абсолютно, так сказать, не надпартийная повестка, потому что все в ожидании, и Fox, и Newsmax, и CNN, и MSN, все сейчас в преддверии того, ну кто же это, все ждут этого, это лишнее говорится говорит о том, что там, дословно, ну, наверное, все-таки очень известная фамилия, и это будет связано и с, безусловно, с королевскими семьями в Европе. Так что, в общем, со мной, так у нас уже полная линия, берем. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Рафаэль.
Да, доброе утро.
Вопрос. Трамп сказал, что будет способствовать максимальному возвращению Украине территории. Какие именно территории он имеет в виду, вы не знаете?
Ну, конечно, я знаю, но никто не знает, ни ФСБ, ни ЦРУ, ни ФБР. А я знаю, тут звоните, я, как говорится, все вам распишу. Сейчас возьму карту бывшей Украины и буду рисовать. Конечно, я не знаю. Я знаю одно точно. Давайте, вы, кстати, вы совершенно справедливо поставили вопрос. Здесь можно, что называется, не спекулируя, абсолютно не спекулируя и не играя, так сказать, вот в эти в догадки какие-то, мы уже можем все-таки постулировать некоторые вещи. И это причем даже основано не на той принципиальной позиции, которую занимает наше политическое руководство. Мы прекрасно с вами знаем, что здесь есть некоторые вещи, которые уже неизменны ни при каких обстоятельствах. Ну, ни при каких. Значит, согласно нашей Конституции, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области, а в данном случае Донецкая и Луганская республики, они являются уже составной частью Российской Федерации. Точка. Ну, Крым я уже даже сейчас и не говорю, по-моему, это уже даже и обсуждать особо не нужно. Я уже даже не помню то время, когда там Крым был не российский, так сказать, это какой-то такой кошмар непонятный, там продолжительностью чуть больше 50 лет, так что даже обсуждать не хочется. Так что вот это та изначальная позиция, те точки, с которых, собственно говоря, мы можем начинать разговор. Вот. Что называется, вопрос этот обсуждается только на Запад. На Восток он не обсуждается, ну, никак. Ни при каких обстоятельствах, никоим образом. Причем я даже хочу сейчас сказать, это не вопрос там исторической справедливости. Я даже беру на себя такую крамольную, скажем так, крамольную такое, так сказать, высказывание, позволю себе. Даже это в какой-то степени уже и не связано там, допустим, с выборами там какими-то, которые уже там референдумы даже были. Уже даже я сейчас до этого даже не обращаю внимания в этом контексте. Это просто вопрос, так получилось, что вопрос Новороссии, вопрос Донбасса, это вопрос, собственно говоря, существования самой России. Вот и все. Потому что если будут какие-то гипотетические подвижки на восток, то это просто... Это уже не вопрос Донбасса, это уже не вопрос Запорожья там, или Херсона. Это уже будет вопрос, собственно говоря, самой России. И наши враги этого ждут и думают об этом, но это просто совершенно неисполнимое желание для них, так что пускай они, как говорится, где-нибудь в другом месте половят рыбку в этом плане. Что будет дальше, как мы будем продвигаться, что это будет? Я повторю еще раз, это... Самый главный переговорщик, самый главный дипломат, самый главный политик сейчас — это русский, вернее, солдат России, который сейчас там воюет. Это наши ребята на ленточке, на передовой, которые куют эту нашу победу. Дипломатам, нашим политикам останется только потом это все, ну, еще раз я извиняюсь за такое слово, монетизировать. Осуществить, то есть закрепить, что называется, на бумаге то, что добыто кровью, здоровьем, потом наших солдат там, своими жизнями. Они это завоевывают сейчас. Как ни странно, я не знаю, обратили ли вы внимание, но такая риторика, она понятна Дональду Трампу. Он прекрасно понимает, он неоднократно говорил о том, что Россия сражалась за это, столько жертв, и поэтому, конечно же, Россия это не отдаст. Теперь, по поводу последнего заявления. Его, к сожалению, не совсем правильно интерпретируют, но вы, уважаемые радиослушатели, вы его правильно как раз сказали, что речь идет о том, что Дональд Трамп на встрече, ну, со Стамером, ну, а с кем еще, с главным русофобом Европы, он позволил себе такую фривольность. Ну, мы попытаемся вернуть как можно больше, допустим, так сказать, территории Украины, как он говорит. А в данном случае он имеет в виду, так сказать, сколько останется. Ну, это кто знает, сколько останется. Я считаю, что и Львовская область это слишком много для бандеры нацистов. А уж как там будет решаться этот вопрос в процессе переговоров и в целом, то мы с вами можем только догадываться, конечно. Так что сейчас идет процесс одновременно, и процесс, и военная операция, и переговорный процесс идет между политиками. Вот сейчас к общему знаменателю все это должно прийти. И это обязательно придет. Исходя из той базы, вот, на которую я указал, и я убежден абсолютно, я даже сейчас беру, не говорю сейчас о том, что это там мое личное там какое-то мнение, знаете. Нет, это я думаю, что это уже объективная реальность, которая нам всем дана в ощущениях. Херсон, Запорожье, Луганск, Донецк, Крым. Это вопрос решенный, закрытый. Дальше давайте разговаривать. Я думаю, что приблизительно такой месседж, как говорят мои студенты, вот как раз, так сказать, мы и должны. Это те изначальные позиции, с которых мы будем, если мы будем вообще вести какие-то переговоры, потому что у нас же здесь проблема еще в чем? А с кем нам переговоры-то вести? Ну, помимо Америки, конечно. У нас тут Европа просится, Украина просится, то, что от нее остается. Но этот вопрос такой очень открытый, потому что там легитимных-то людей, которые бы действительно могли каким-то образом повлиять на это, там их просто не осталось. Я сейчас уже не говорю о просроченном этом президенте Зеле, так что здесь это... Для меня это понятно. Да, слушаю вас. Доброе утро. Простите, пожалуйста, перезвоните, что-то... Да, слушаю вас.
Нужно в стране любить и помогать. Здравствуйте, ребятки.
Доброе утро.
Да. Так, я не совсем, правда, понял нашего последнего звонящего, что он имел в виду. По-моему, как всегда, он пожелал нам всего хорошего, чего мы, конечно, желаем. И... Да, ну, естественно, здесь появляется Харьков, Одесса, Днепропетровск. Ну, как, безусловно. Ну, конечно, здесь же тут вопрос-то... Да, слушаю вас.
Добрый день, это Виктор 26-й, да, благодарю за эфир в Подмосковье.
Да,
уважаемый Рафаэль, угу. Такой вопрос на перспективу. Вот они, значит, хотят или не хотят, но будем на перспективу думать, что запустят, как говорится, эти самые, ну, для охраны, как они там, миролюбивые страны, что ли, эти войска. Войска ООН. Угу. Ну, а как же мы будем там стрелять, бегать, то есть это стрелять, завоевывать? Они там тоже будут путаться под ногами.
Я понял, да, спасибо, да. Нет, никаких миротворческих, никаких войск. Об этом даже и речи быть не может. И с моей точки зрения, конечно же, этого... По-моему, Путин говорил об этом неоднократно. Какие миротворческие войска? Каких миротворческих? Миротворческие войска — это те, которые должны, по идее, поддерживать какой-то мир. Мира там не было, нет и не будет. И не надо винить нас. Это то, что Запад привнес туда. Так что сейчас там уже, как говорится, делать им нечего. А потом всегда стоит вопрос, а кто будут эти миротворческие войска и какие функции у них будут? Нет, сначала мы все-таки, как я уже говорил, водрузим наше знамя победы, это Рейхстагом, бандеронацистским, европейским, а потом будем с ними разговаривать, а миротворческие войска, если надо будет, найдем. Найдем миротворческие войска, у нас, так сказать, есть возможность. Мы, у нас такие миротворческие войска были вот до недавно, до 90-х годов, они стояли в Европе. И, знаете, был мир, порядок, и все было, как говорится, хорошо. Не говоря просто про контрреволюционные выступления некоторые. А так, это, так сказать, жилось вот очень даже неплохо. Ну, посмотрите на выборы в Германии. Как реагирует бывшая Германская Демократическая Республика до сих пор. Каким образом она голосует и каким образом дает понять, что ей ценно, что она принимает и какие ее приоритеты. По-моему, это достаточно очевидно уже. Да, слушаю вас.
Рафаэль, доброе утро, это Гурген.
Да, Гурген.
Рад вас слышать. А будьте любезны, как вы отнесетесь к такой максиме, которую вот я вам предложу, с вашего позволения?
Угу.
Мне кажется, что Трамп делает для Америки приблизительно, или как минимум есть потенциал сделать для Америки нечто такое, что для Нью-Йорка сделал Майкл Блумберг. Это к вопросу о бизнесменах, да?
Uh-huh.
И вот об этом специфическом подходе, что все измеряется просто, вот так математически, абстрактно, денежными единицами
uh-huh.
до определенной степени. Как вам понравился этот тезис?
Спасибо. Спасибо, да. Я хочу просто пояснить, уважаемые радиослушатели, наверняка наш уважаемый Гурген имел в виду Майкла Блумберга во время его исполнения обязанностей мэра Нью-Йорка. И действительно, это, ну, это миллиардер, вы знаете, так сказать, один из главных инвесторов Уолл-стрит, человек, который обладает колоссальной финансовой империей. Он стал после Джулиани в начале 2000-х годов мэром Нью-Йорка. И это действительно человек привнес очень много практических, скажем так, таких программ, которые очень помогли оздоровиться Нью-Йорку, который, собственно говоря, и после мэра Роберта Джулиани чувствовал себя достаточно хорошо. Я просто был свидетелем всего этого, работая в Америке, прекрасно помню, когда Нью-Йорк, тот самый случай, когда и тот период нью-йоркцы говорили, когда можно было гулять просто вечером по Нью-Йорку, и не только по Бродвею или по Пятой авеню, а можно было и вообще по городу гулять, даже в таких одиозных районах. Ну, я сейчас говорю просто по репутации, пускай там, если есть у нас жители среди слушателей этих районов, пусть не обижаются, но Бруклин, Куинс, тем более, допустим, Бронкс, Стейтен-Айленд, там выходить вечером было просто не рекомендовалось. А были времена, когда таксисты из Манхэттена, они после 6 вечера просто не ехали в эти районы. Ну, вот Марк Блумберг, он навел такой порядок, именно исключительно вот такой своей отчетностью, своей бухгалтерией. Он финансировали гораздо больше полицейских. Я думаю, что в какой-то степени ваше сравнение, оно верно, правильно. Но здесь есть один момент. Дело в том, что Блумберг взял Нью-Йорк после дружественной, скажем так, такой передачи была от Роберта Джулиани, потому что, как ни странно, но Блумберг, он в свое время был демократом, потом стал республиканцем, потом стал опять демократом, то есть он был таким, знаете, не совсем либералом яростным и не совсем таким неоконным консервативным. Это была такая, знаете, компромиссная фигура. Ну, плюс, конечно, деньги, он очень много и своих денег потратил вот на какие-то там социальные программы, когда не хватало из бюджета. Так что у него было, скажем так, окно возможностей немножко побольше, чем у Трампа. Трамп принял Америку абсолютно враждебной среды. То есть это надо учитывать, конечно. Ну и, конечно, масштаб. Все-таки Нью-Йорк это Нью-Йорк, но Америка это немножко все-таки повыше. И, соответственно, конечно же, здесь сама вот репутация и биография у них немножко разная. Все-таки Блумберг, он в относительно тепличных условиях развивался. У него был колоссальный аппарат, который он финансировал, и он работал. Так что у него не было вот этого первого срока, когда его предали. Там были свои нюансы. Но в целом прагматичный подход, и тот, и другой, да, они делают. Но вот видите, вот сейчас в этой ситуации они по разные стороны баррикады. Блумберг достаточно резко критикует. И лично, и через свои СМИ он очень резко критикует Трампа. Да, слушаю вас.
Рафаэль, доброе утро. Это доброе. Владимир, Москва. Да. Скажите, пожалуйста, как этот съездил островной к Трампу в двух словах?
Стаммер. Значит, это действительно был такой, значит, сейчас приезд. Значит, что здесь получилось? Значит, они подтвердили характер специальных отношений друг с другом, казалось бы. Да, действительно, Трамп при встрече со Стаммером, он немножко, скажем так, больше все-таки, в большей степени проевропейские, пронатовские у него была, так сказать, риторика. Он говорил о том, что незыблемы узы НАТО, говорил о том, что специальные отношения, они не подлежат ревизии. То есть, конечно, все были сказаны вот эти куртуазные слова. Но в целом, приезд и Макрона, и Стаммера, он ни к чему особо не привел, как таково. Единственное, что санкции против Европы немножко отсрочены, но они все равно будут имплементированы. Характер отношений, допустим, Англии и Америки, он немножко другой, чем ФРГ и Соединенные Штаты Америки, потому что там нет такого мощного экспорта, какой был в Германии, и поэтому эти все санкции, они, так сказать, в очень большой степени не затронут англичан. Тем более, что огромное количество английских компаний, особенно финансовых, мы с вами говорили на прошлых передачах, что англичане являются крупнейшими инвесторами в американский бизнес, то есть компании английские уже давным-давно работают на американском рынке, так что их эти вот тарифы и санкции, они в меньшей степени касаются сейчас, поэтому это не такая была жаркая тема во время их разговоров. Безусловно, Стаммер пытался изменить мнение по поводу просроченного зелья. Безусловно, было сказано, и это чувствовалось в риторике Трампа, он уже его не называл диктатором, но вопрос, когда вы его считаете Зеленского диктатором, Трамп назвал его именно так, он сказал, неужели я это говорил? Но это было все, знаете, такой полушуткой, со смешочками такими, все это было вот в таком бе. Значит, он привез ни много ни мало, а предложение со стороны нынешнего короля, так называемого Англии, Чарли или Карл, вот, посетить Америку. Это во второй раз, это беспрецедентно, значит, вот, лично, причем письменное приглашение. Трамп это показывал. Ну, то есть они, соответственно, сейчас, понимаете, бьют, что вот, ну, а такие репутационные, бьют потому очень на мой взгляд, конечно, оправдано, на гордыню. А Трамп у нас, конечно, человек, который очень и очень этого не чужд. И здесь мы с вами прекрасно понимаем, что, ну, охмуряют ксёндза, что называется, да, если исходить из классики нашего жанра, и Петрова, охмуряют ксёндза нашего Козлевича. Так что, безусловно, сейчас идет, вот видите, одна атака за одной. Макрон, Стаммер. Сейчас, безусловно, после инаугурации и новый канцлер приедет туда. Значит, будут они, безусловно, лоббировать интересы Украины. Безусловно, будут лоббировать интересы тарифов, обязательно будет это обсуждаться. Но вот с Англией, если еще говорить, то, конечно, очень курьезная ситуация с Канадой возникла. Потому что ведь фактически что получилось? Сейчас в Вашингтоне сидел премьер-министр страны Англии, который формально принадлежит Канаде. Я хочу напомнить, что руководитель, глава исполнительной власти Канады – это король Англии. Поэтому в данном случае фактически получается так, что один колонизатор приехал к другому, новому колонизатору, и обсуждает вопрос вот этой старой колонии, что с ней будет делать. Конечно, это немножко я сейчас утрирую, потому что Канада, она является, ну, широчайшей, конечно, у нее, так сказать, там полномочия есть. Но, тем не менее, формально она является доминионом Англии. И до последнего времени, если кто из вас имел в руках, держал канадскую валюту, там был портрет Елизаветы II. Кто, как говорится, руководит всем этим банкетом, да? Так что в данной ситуации это было очень курьезно. Вот что они обсуждали там, что Трамп говорил Стаммеру, мол, так сказать, отдай Канаду. Он говорит, ну это же наша. Да нет, ну отдай, вот, так сказать, видишь, к нам это все вроде бы поближе как. Поэтому здесь очень двусмысленная складывается ситуация. Каким образом они это все будут разруливать между собой, сложно сказать. Ожидаемо, что во время вот личных встреч с этими людьми, конечно же, Трамп, ну, немножечко сдает назад. Я искренне надеюсь, что это пока в риторике, но не по делам. Посмотрим, как это будет делать, учитывая, что, конечно, сейчас на Трампа оказывается колоссальное давление абсолютно со всех сторон. Абсолютно со всех сторон. Да, слушаю вас.
Алло, добрый день, Рафаэль. Да. У вас, как всегда, глубокая аналитика.
Спасибо.
Интересно слушать. Я хочу вот что сказать. Трамп человек пожилой, вот, и, значит, у него срок действия 4 года. Они пролетят, мы даже не заметим. А вот его, значит, этот самый вице-президент, как вы можете охарактеризовать, насколько это, ну, вот, чисто психофизически, нет, ну, даже вот его психология, будет ли он последовательно отстаивать ту позицию, которую сейчас сам проводит в жизни, mm-hmm. вообще что от него ожидать, потому что, скорее всего, если будут выборы, он станет президентом.
Спасибо, спасибо. А, вы знаете, я вам скажу так, история Соединенных Штатов Америки знала знала и положительный исход вот в таких ситуациях, и отрицательный. То есть, когда вице-президент в той или иной форме продолжал как бы так дело, вот, которое начал его патрон. Причем вице-президент, который приходил вот в команде, неизвестный никому, и потом, так сказать, становился вот достаточно такой одиозный, со знаком плюс или со знаком минус личностью. Я не буду слишком глубоко уходить в историю, в 19 веке Америки было это. Я приведу вам пример Рузвельта и Трумана. То есть, когда Рузвельт популярнейший президент и абсолютно никому неизвестно, за штатный юрист из Канзаса Труман становился вице-президентом, мы с вами прекрасно помним, как резко менялась политика Соединенных Штатов. Мы с вами прекрасно помним, что происходило после убийства Джона Кеннеди, когда стал Линдон Джонсон. Мы с вами прекрасно понимаем и видим, что там тоже был коренной, так сказать, разворот был в внешней политике, потому что это был разгар, собственно говоря, уже тогда антироссии и, так сказать, и русофобии на тот момент, которую возглавлял Линдон Джонсон. Но были примеры того, когда вице-президент последовательно продолжал дело. Возьмите Джорджа Буша-старшего после Рейгана. Это было достаточно все-таки, на мой взгляд, сакраментально вот в этом вопросе. В свое время неплохо бы работала связка Эл Гор и Билл Клинтон, но она не сработала на тот момент. Одиозно получалось между Диком Чейни и Бушем-младшим. Так что по-разному это может быть. Посмотрим, как это будет складываться с Венсом. Пока он достаточно лоялен и он достаточно последователен в своем трампизме. Сейчас я предлагаю вам послушать выпуск новостей вместе со мной, а потом продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу про Соединенные Штаты Америки. Револьвер. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Позвольте зачитать некоторые ваши послания, которые вы оставили на нашем сайте. Так, 94.8. Ой, нет веры бумагам этим людей. Да, чувствуется, что позиция России американцев не устраивает. Они рычать начинают. Да, есть такая тенденция. Да, сталкиваются с реальностью просто. Ну, потому что не слушают, ведь мы уже давно уже говорим некоторые вещи, которых вдруг неожиданно удивляют. А почему это мы не хотим прекратить военные действия? Вот там вот я в некоторых газетах смотрел, ну, почему они не могут? Ну, как же это? Вот, ну, вот не хотят остановить. Ну, как будто бы не было Минска, не было Киева, не было ничего до этого, да? Надо вот остановить и все. Так, если у них свое восприятие реальности, то территории могут быть любыми. Но я думаю, что все-таки здесь последнее слово, Лена пишет нам, я думаю, последнее слово будет, конечно же, не за ними. Это я, право, я думаю, мы себе уже давным-давно завоевали. Так, ну, 1948, конечно бы. Одессу, Харьков, еще бы и Днепропетровск. Ну, конечно, конечно, хорошо бы. Тут кто спорит. Но, как говорится, это же реальполитика, это политика реальности и возможности. Съесть-то он съесть-то, кто ему даст? Вот вопрос, о чем идет. Тут же надо еще сопоставлять с потерями. Тут очень много вещей, которые... Трамп, Николай пишет, что Трамп отличился уровнем своего интеллекта, когда британский премьер привел Трампу его слова, как он обзывал Зеленского разными нехорошими, то он без тени смущения ответил. Разве я это говорю? Ну, я это упоминал, Николай. Да, я думаю, что это... Референдумы надо проводить. Тоже согласен. Там... Так, Дэйв Бру пишет, Трамп везде банкрот, и в бизнесе, и в политике, назовите его последнюю успешную сделку, в кавычках. Ну, Дэйв Бру, если вот говорить там о бизнесе, давайте это, в политике, но он вообще-то два раза избирался президентом Соединенных Штатов Америки. Вы считаете, что это банкрот в политике, что ли? Я так не думаю. Тем более такой, так называемый, камбэк во второй раз, ну, простите, такого еще никто не выделал в истории Америки. Я уж не знаю, там в мировой истории делал, так что я здесь согласен. Насчет бизнеса, то, что вы говорите, ну, вы понимаете, это тоже. Ну, человек миллиардер, ну, что вы хотите? Человек просто мультимиллиардер, вот и все. Ну, а дальше, я не знаю, если вы сравниваете его с Маском, там у Маска там 200 миллиардов, а у Трампа там 4 или 5 миллиардов, если вы это считаете банкрот, ну, тогда я с вами здесь, наверное, не соглашусь. Так, Строгинский, а есть данные, сколько в процентах территории новых регионов мы сейчас контролируем? Разные данные, они есть, собственно говоря. Луганская область побольше, Донецкая пока поменьше, Херсонская и Запорожье там тоже поменьше. Я видел эти цифры, просто я убежден, что вы сможете, ну, что называется, погуглив, вы найдете эти данные. Тем более, как вы же понимаете, ситуация же каждый раз меняется. Так, вот пусть из Китая или арабские страны, это, наверное, вы имеете в виду миротворческие войска. Да, и Северная Корея я пригласил бы, белорусов пригласил бы, если уж об этом речь идет. Если, конечно, они согласятся. Так, далась Европе это Украина. Ну, ладно, американцев можно понять. 1948 пишет. Ну, как это далась европейцам? Ну, это ж на одном континенте. Нет, они прекрасно понимают, какой плюс это будет для России, как насколько сильна станет Россия, прирастая новыми территориями. Так. Начинать надо было с того, ленивый титан пишет, чтобы Трамп признал наличие фашизма в рядах ВСУ, если он так почистил свои ряды от меньшинств. Я не знаю, что вы имеете в виду меньшинств, но он неоднократно говорил, и его окружение говорило о именно нацистском характере некоторых его формирований. Это было такое. Так, у нас полная линия. Давайте. Слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль. Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Вы абсолютно правы, когда говорите... То, что будет дальше на Украине, это все решается на поле боя нашими военными. А Львовская область, это действительно слишком много для Украины. Это вообще то, что нужно, чтобы заткнуть глотки западным выскочкам. А вот скажите, а когда Зеленский по Трампу сначала диктатор, потом уже не диктатор, когда Трамп говорит о завершении конфликта на условиях, выгодных для Москвы и Киева, выгодных для Москвы, это понятно. А когда он определяет выгоду для Киева, немного ли он вообще в принципе на себя берет? А мы вообще в нужный момент способны сказать четко и однозначно, что Вашингтон уже не хозяин мира? О чем вам говорят вообще эта словесная диарея от Трампа? Это что, продуманная тактика или политическая растерянность? Спасибо.
Спасибо, да. Ну, то, что касается Украины, я думаю, прекрасно все понимаете, что спрашивать Украину никто, ну, по большому счету, не будет. Будут какие-то реверансы, и то это по настоянию европейцев, а так Трамп дал понять, что не Украина будет решать, да и даже не европейцы будут решать этот вопрос. Решать это будет Америка, и будет решать это Россия. Это уже... понятно, это та реалия, с которой там хотят или не хотят, с желанием, без желания. Но, тем не менее, и европейцы, и нынешнее незаконное правительство Украины, они с этим должны считаться и никуда они от этого не денут. Так что мы с вами видим прекрасно по... даже по поведенческой характеристике, каким образом Трамп манипулирует и европейцами, и, собственно говоря, Зеленским. Сейчас вот говорят, что уже сейчас уже Зеленский в ближайшее время прибудет в Вашингтон, чтобы подписать эту так называемую сделку по ресурсам. Так что здесь вопроса нет насчет этого. Сможем ли мы это сделать при нынешнем политическом руководстве? Да, сможем. Меня бы это беспокоило, если был бы Ельцин и Козырев. Прости, Господи. А вот. А в этой ситуации мы с вами видим, потому что я вижу по американской прессе, с каким уважением пишется о нашем министре. Говорится о том, что это тяжеловес, что это действительно, как говорится, человек эпоха, что с Лавровым очень сложно вести переговоры и так далее, и так далее. Вспоминается сейчас вот всегда, это чего редко... не было этого. Вспоминается эпоха Андрея Андреевича Громыко, нашего знаменитого министра иностранных дел, который, ну, на уши ставил буквально, и уж Европу-то точно на тот момент. Так что, нет, я думаю, что нам удастся все это в конечном итоге дожать, а у нас другого выбора нет, понимаете? У нас просто нет другого выбора. Мы должны победить, и мы обязательно победим в этом деле. И это прекрасно понимает, вот я насколько смотрю по выступлениям и Трампа, при всей неоднозначности, я вот согласен и с вашими посланиями здесь по поводу того, что обманет, что верить не нужно. Вы понимаете, не будет уже этой веры, которая была вот еще буквально 5 лет тому назад, и уж тем более, которая была вот, допустим, в конце 2021 года, когда мы купились на все их посылы. Я уже не говорю о том, там их обещания по поводу расширения НАТО и прочего. Эта эпоха прошла. Потому что вот такой, знаете, вы отмечаете в своих посланиях по поводу такой, знаете, так сказать, жесткой, практичной линии, которую ведет Трамп. Простите меня, вы что, Путина хотите удивить жесткой линией, что ли? Да ну, Господи. Это, так сказать, по-моему, прекрасно понимает и не только в Америке, это понимает и в Китае, понимает и в Турции, понимает на Ближнем Востоке. Так что здесь, я думаю, однозначно победим. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль
Вайс. Да, Вайс.
Согласен с Сергеем Алексеевичем, он просто не так категоричен. Я думаю, мы сели опять в ту же карусель, и не только по Минским соглашениям, но по предыдущим годам, когда Виктор Степанович Черномырдин говорил, что у нас никогда этого не происходило, но опять получилось.
И вот опять. И вот
да,
опять.
И вот опять, да. Понимаете, мы тянем пустышку, потому что Трамп не говорит о денонсации на законодательной основе, в том числе и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Киеве, о так называемых законодательных актах, принятых в том числе на уровне Конгресса Соединенных Штатов Америки, Рады Украины и брюссельских структур Евросоюза, о дальнейшей, так называемый закон о дальнейшей интеграции с Североатлантическим блоком. Почему мы удивляемся, что Европа и США обязаны снабжать оружием как раз под этим законодательным актом? Я уж не говорю о 10 декабря 2021 года договор о стратегическом партнерстве между Пентагоном и киевским режимом. Поэтому это все будет дальше снабжаться. Я вот удивлен, почему вы говорите, это не произойдет, что нас не обманут. Почему Дмитриев, глава РФПИ, озабочен потерями на $300 миллиардов Соединенных Штатов Америки, когда они ушли с нашего рынка? Как говорили умные люди, истеблишмент Соединенных Штатов Америки, о свитости, о короля всегда делает свиту, особенно после Второй мировой войны, я сам хочу сказать, что политики уходят и приходят, в том числе президента Соединенных Штатов Америки, а политика США в отношении, как и Генри Киссинджер говорил, остается прежней в отношении ни союзников, и ни партнеров Соединенных Штатов.
Хорошо,
Америки.
Да, я понял, Вэнс. Я с вами не соглашусь здесь по некоторым вопросам. Я не знаю, на какие акты там европейские вы ссылаетесь, что они там делают и поставляют или это. Это независимо от того. Это принималось все в таким приказным порядком исполнительной властью, и здесь не нужно были какие-то, знаете, там законодательные инициативы, чтобы помогать врагам России. Это было всегда, так оно есть и будет. Я не думаю, что мы удивлены вот тому, что происходит. Вы приводите примеры озабоченности, там вот Дмитрий, вы приводите пример. Но это же было исключительно в политической риторике сказано. Кто считал эти потери? Это просто та цифра, которая была брошена, что 300 миллиардов потеряли американские компании, это упущенная выгода там и все, что с этим связано. Это исключительно политическое декларативное заявление, которое возымело свой эффект определенный, потому что совершенно справедливо полагать, что Трамп будет реагировать на эти цифры. Более того, Трамп потом это использовал даже в разговорах со своими так называемыми европейскими партнерами. Так что я знаю, Вась, что вы достаточно осторожны и я не могу сказать пессимистично, но осторожно вот в этих оценках. Я думаю, что то, что уже сделано администрацией Трампа, при всей неопределенности, при всей неоднозначности, я здесь с вами абсолютно согласен, тем не менее, слова сказаны и действия уже сделаны определенные в этом направлении. Сказано очень много вещей, на которых мы уже можем строить определенную политтехнологию. Реальполитик, вот реальную политику мы можем уже здесь выдвигать. Трамп заявил, что Украина никогда не будет с НАТО. Трамп заявил о том, что речь идет о территориальных уступках. А если кто хочет у России отобрать, пусть сами идут и отбирают. Трамп говорит о том, что я не гарантирую какую-то безопасность. Если вы там что-то начнете, европейцы, ребята, со спичками у себя в песочнице, я не буду, так сказать, стоять с ведерочком рядом с водой и тушить потом во все. Очень много уже было сказано. Хотя, еще раз, безусловно, надо быть осторожными. Но возвращайтесь к моему тезису. Я не знаю, согласны вы, Вайс, или нет, но если у нас Путин и Лавров сейчас рулят нашей политикой, я относительно спокоен. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Роман, Москва.
Да.
Доброе утро. Слушатели. Во-первых, я бы хотел пожелать терпения нашему правительству, нашему президенту, мужества нашим воинам. Но лично я, например, не понимаю, о чем и с кем мы можем договариваться. Вы посмотрите, с одной стороны, фашистски настроенная Европа, верхушка власти. С другой стороны, также настроенная так настроенные Штаты, так еще и являющие одним местным президент Америки. То у них был президент маразматик, теперь у них президент, являющий пятой точкой. О чем мы можем с ними договориться?
Хорошо, я, извините, пожалуйста, я понял, о чем вы говорите. Я бы не ставил в один ряд европейское руководство европейских стран и нынешнюю американскую администрацию, а с европейцами никто не собирается договариваться. Мы с ними не собираемся договариваться, я уже не говорю о просроченном деле. Мы договариваемся сейчас с американцами. А окно возможностей для этого получилось. Что мы сейчас обсуждаем в Стамбуле? Мы обсуждаем возвращение наших дипломатов, возвращение дипломатической нашей собственности, налаживание работы консульской службы. Вы разве считаете, что это не важно? По-моему, это очень важно. И я убежден, что в ближайшее время станет вопрос уже и о авиационных сообщениях. Так что, простите меня, здесь достаточно все-таки тенденция все-таки положительная. Слушаю вас.
Добрый день.
Добрый. Да.
Смотрите, я хочу немножко определить в радужную...
Только побыстрее, пожалуйста, потому что линия полная. Пожалуйста.
По поводу договора Трампа и Украины. Для России здесь тоже не очень-то все хорошо складывается. По одной простой причине. Здесь получается тогда, что Россия должна будет выполнять рамки защиты инвестиций в другую страну. И, соответственно, как бы там могут расположиться все, что угодно. И Россия не сможет наносить там, допустим, удары по той территории, где что-то там расположено американское. Поэтому здесь как бы бочка с двойным дном, скажем так. И для Украины это реальный выход и сбор разведданных и всего подобное. Так что здесь не все так просто.
Вы знаете, извините, пожалуйста, да, я не совсем согласен с вами вот с посылом непосредственно. Вы знаете, вот защита инвестиций, там бомбить, там, я так понимаю, вы имеете в виду бизнес, это, мы еще так далеко от всего этого. Кто, во-первых, откуда у вас информация, что мы вообще там, допустим, какой-то бизнес, там, американский или чей-то, европейский там, кто, мы еще не определились со статусом этих территорий, понимаете? Потому что если, допустим, территории, на которых американский бизнес захочет развивать свою деятельность, она уже будет наша, да, вот то же самое там Одесса, или это будет Днепропетровск, или это будет Киев, там это, то это он будет развивать там по нашим законам. Зачем нам его бомбить? У нас до сих пор работают американские компании, мы же их не бомбим. Тут политические вопросы решать. А вот те практические, о которых вы говорите, это еще будущее. Слушаю вас.
Добрый день.
Да.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот начало переговоров начиналось в Эр-Рияде, где мы встречались, и там посидели там, не знаю, там пусть будет полчаса, час. А почему
побольше
тогда после этого переговорщики переехали в славный город Стамбул? И причем самое интересное, они приехали с нашей стороны на территорию американцев, как говорится, повиливая хвостиками.
Угу.
А потом оттуда втихаря, по 6 часов, значит, ничего не говоря, ни пресса, ничего не сообщила, на этой машине через покорно уехали и думайте, что хотите. Мне кажется, это ли странным?
Я понял, да, я понял. Вы знаете что, я не удивлюсь, если очередная встреча в Стамбуле состоится в консульстве, допустим, России. Мы этого не знаем. Да, сам факт того, что встреча происходит на территории Генерального консульства США, это говорит о многом. Я хочу здесь единственное, что сказать, почему я дальше не хочу развивать эту тему. Вопрос дипломатического протокола – это сложнейший вопрос. Я могу только это вам сказать. Огромные, сложные очень вещи. Вот во время конференции в Тегеране в 1943 году встречи в очень большой степени проводились, допустим, на территории советского посольства. Почему? Потому что там был более высокий уровень охраны. Я хочу вам напомнить, этот эпизод вошел в знаменитый фильм Алова и Наумова «Тегеран 43», что разведки, которые контролировали тогда в Тегеране, ну, абсолютно все, потому что была опасность покушения на трех лидеров антигитлеровской коалиции, они тогда, разведки, так сказать, прослеживали передвижение и Рузвельта, и Черчилля в Тегеран, и, так сказать, пытались, ну, то есть это было известно, и они контролировали, помогали друг другу, но они сами писали потом в своих мемуарах, они понятия не имели, каким образом и когда в Тегеране появился Сталин. Все их, как говорится, прогнозы, все эти пути, которые они пытались контролировать, ну, с дружеской, конечно, стороны здесь, но они, говорят, мы не знали, где Сталин, мы до последнего момента. Он появился буквально за несколько часов до начала конференции. Как он попал туда, неизвестно. Это вопросы безопасности, это вопросы протокола, это вопросы договоренностей. Странно, может быть, показаться на первый раз, но давайте посмотрим. Если честно, мне абсолютно все равно, где мы будем отстаивать свои интересы, и я убежден, что вот место самого, самих этих переговоров, оно не играет такую значимую роль. Хотя ваше замечание совершенно легитимно, вы очень справедливо это подметили. Посмотрим, как это будет дальше просто. Слушаю вас.
Не играет такую значимую роль. Алло, здравствуйте.
Да, да, здравствуйте. Пожалуйста, говорите в эфире. Да, да. Алло. Да, слушаю вас.
Да, вот подскажите, я вот в интернете пост увидел, Александр Маслов.
Да.
В интернете пост увидел Илона Маска, то, что он заявил, то, что нужно с ФБРом обратиться, то, что нужно Зеленского арестовать в США за то, что он убил журналиста Гонсалва Лира.
Да, я вот вижу ваше сообщение как раз, да, Александр, да. Значит, я хочу вам сказать, что... Да. Значит, то, что касается этого поста. Дело в том, что пока еще не подтверждено, насколько это действительно реально его. По-моему, это его действительно есть. Давайте я вот сейчас с таким, знаете, немножко с запасом все-таки говорю, что если это пост Илона Маска, а не какой-то, так сказать, фейк, то это, безусловно, сильнейшее абсолютно заявление. Потому что тогда по законодательству, безусловно, за убийство гражданина Америки, а именно Гонсало Лиры, это журналист, которого убило СБУ в тюрьме, это совершенно, как говорится, уже понятно, это пока косвенный, конечно, ну, естественно, никакого следствия не было. Но то, что просроченный Зеля ответственен за это убийство, это вне всякого сомнения, и требование Маска, нам, с моей точки зрения, очень легитимно здесь. Посмотрим. Слушаю вас.
Добрый день.
Да,
Николай,
да,
Москва.
Да, Николай.
А я вот хотел спросить, вот Зеленский прибывает в Америку там для подписания договора вот этого о недрах.
Угу.
Вот. А интересно, какие географические области он будет рассматривать? Все в границах старой Украины, будем так говорить. Или те, которые остались?
Я понял, да. Вы знаете, я не хочу, не знаю просто. Не знаю, как это все будет выглядеть, не знаю, каким образом все это будет. Вы знаете, вот исходя из вот предыдущего звонка, если опираться на эту информацию, кто знает, может быть, приедет, а на него там наручники накинут. Я немножко утрирую, конечно, но шанс такой есть, потому что если это действительно будет вот как-то всплывет сейчас в той или иной форме, кто знает. Посмотрим, как это будет выглядеть. По крайней мере, мнение... Зеле и вообще руководство нынешней Украины никого его уже не интересует. С моей точки зрения, это совершенно очевидно. Европейцы пытаются разыграть эту карту, но, с моей точки зрения, безуспешно. Слушаю вас.
Добрый день. Меня зовут Константин.
Да, Константин.
А не подозреваете то, что подписание этого договора, после этого американцы могут ввести туда какие-либо войска, мол, это наши, и под этим именем охранять свою территорию?
Я понял, да, я понял. Нет, я ни одного шанса не оставляю тому, что американцы смогут каким-то образом ввести войска на территорию нынешней Украины. Это даже чисто логистически будет совершенно неверно. Более того, даже более, скажем так, отвязанные члены коллектива под названием НАТО, такие как Польша, даже они, так сказать, уже оставили эту идею о вводе каких-либо войск. Они прекрасно понимают, что будет, что их ожидает. А наше руководство неоднозначно сказало, что появление любых, неважно, иностранных там войск на территории Украины будет являться точно так же легитимной целью, как и, собственно говоря, все там остальные бандитские формирования неонацистов и необандеровцев. Слушаю вас.
Да, спасибо за передачу.
Спасибо.
Абсолютно не секрет же был, как Сталин оказался в Тегеран 43. Привезли американцы на Дугласе после того, когда он подписал, все-таки присоединился к антигитлеровской коалиции. Вот у меня вопрос, почему Сталин так долго тянул и практически самый последний присоединился, подписал эту антигитлеровскую коалицию. Ну а потом ЛВРД и американский президент, опасаясь покушения в Ялте уже 45-й, жил вместе со Сталиным на территории, так сказать, охраняемой советскими спецслужбами. И все-таки, как вы считаете, почему мы самые последние? Мы что, надеялись, что все-таки Гитлер может победить? Что присоединить?
Я понял, да. Мне не совсем понятно, вернее, я приблизительно понимаю, куда вы хотите склонить. Во-первых, насчет того, что Сталин прилетел на Дугласе, это неправда. Это, так сказать, я не знаю, откуда вы это взяли информацию, Сталин практически не летал на самолетах, он всегда передвигался на поезде, и если уж говорить об этом, то логистика там была совершенно другая, это было на поезде, так что потом там автомобилями, и это более правдивая версия. Теперь по поводу того, ну, уважаемый радиослушатель, я на вашей совести оставляю заявление, что мы в последнюю очередь подписали там, как вы говорите, антигитлеровскую коалицию. Да о чем вы говорите? Еще со времен Мюнхена, до подписания Мюнхенского позорного акта, мы настаивали на том, чтобы подписать договоренности о коллективной безопасности против фашизма. В 1937 году мы помогали законному правительству, республиканскому правительству Испании. И тоже просили, чтобы подписали. Многие добровольцы приехали, в том числе, кстати, из Соединенных Штатов Америки. Те из вас, кто помнит мою передачу про Эрнеста Хемингуэя, прекрасно помните, Эрнест Хемингуэй, великий писатель 20 века, он принимал участие в борьбе республиканцев, испанцев против фашизма. И мы тогда настаивали на этом. Более того, когда в Чехословакии, когда мы обеспечивали, мы тоже говорили об этом, кто был против? Польша была против. Я могу вам это перечислять очень и очень долго. Очень странные источники у вас вот по поводу нашего вступления, как вы говорите, в антигитлеровскую коалицию. Да о чем вы говорите? Я сейчас, если еще второй фронт затрону, я думаю, что вы прекрасно поймете, что вы, ну, мягко говоря, неаккуратную информацию все-таки преподносите. Так, Дуглас, ну вот видите, у нас сразу, как говорится, Дуглас или наш Ли-2. Сначала был Дуглас, а потом появились все Ли-2 и прочее, прочее, прочее. В 1943 году действительно Дуглас, Макдональд Дуглас был очень популярным, очень надежным самолетом, на котором летали очень-очень многие наши и руководители, и, собственно говоря, транспортный был самолет, это очень популярно на тот момент. Так что потом уже после войны мы создали Ли-2, конечно же, срисовав все эти документы, как, кстати, и некоторых других. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Не забывайте заходить на мою страничку телеграм-канала, Америка Лайт называется, соответственно, ВКонтакте Рафаэль Ардуханян. Там эксклюзивная информация про Соединенные Штаты, видеоматериалы. Заходите, поверьте мне, вы будете удивлены. Если сочтете возможным и нужным, подписывайтесь. А сегодня вечером у нас встреча Замечательная, вернее, встреча, сказать как. Мы будем говорить о Роберте Флэг, замечательная американская певица. Я убежден, что ее знаменитый хит «Killing Me Softly», ну, так сказать, это, что называется, песня на все времена, она на прошлой неделе скончалась в возрасте 88 лет. Отдадим должное замечательной певице и, конечно же, послушаем замечательную музыку в ее исполнении.